Время от времени спрашивают, а вы когда-нибудь думали об отмщении тем, кто пытал вашего отца, вас, кто доносил на вас? И еще, среди ваших знакомых, среди людей вашей судьбы, были люди, которые отомстили или хотели отомстить? Совсем недавно спросил меня об этом молодой человек, один из тех, для которых только открываются бездны нашего прошлого. Он с недоверием и удивлением слушал мой поневоле пространный ответ, как это может быть, что ни мне самому, никому из моих близких, знакомых с похожей судьбой и никому из знакомых моих знакомых мысль о мести, видимо, никогда сколько-нибудь реально в голову не приходила. Хорошо это или плохо? Для меня лично хорошо, а для общества? Думаю, что и обществу в целом личная месть пользы не приносит. Никакой граф Монте-Кристо не может исправлять нравы. Наказание, надо надеяться, само настигнет преступников. Вспомним эпиграф к Анне Карениной, до сих пор ставящий в тупик некоторых литературоведов. «Мне отмщение и ас воздам». Мой первый следователь, капитан Мельников, в Москве на Лубянке в 43-м был жалкой и подлой мразью. Он носил общевойсковые погоны. Такие же погоны были у командиров роты комбатов, что в те самые дни погибли, форсируя Днепр и при взятии Киева. Другие армейские капитаны умирали в медсанбатах и госпиталях от Белого моря до Черного, а мой курил ленд-лизовские американские сигареты, и бутерброды у него были с пахучей ленд-лизовской колбасой, добытой из консервных банок. Как он мог в течение месяца лишать сна 16-летнего парня? Как он мог запретить передачи и дополнительное питание, выписанное мне тюремным врачом? 100 граммов хлеба и винегрет к обеденной баланде назначил мне тюремный врач безо всякой моей просьбы. А Мельников наложил вето. Написать это я должен. Это вся моя месть. Если не считать того, что я уже сделал. В моем историческом романе «Пехотный капитан» описан жандарм, которого по ходу дела убивают за карточным столом, а жене его отказывают в пенсии. Действие романа происходит в начале прошлого века, и я не специально мстил, а просто дал тому отвратительному типу неприятную мне фамилию. Совсем другим был мой второй следователь, майор С. в МГБ города Калинина. Правда, и задача перед ним стояла проще. Надо было доказать только, что я сын Акмалии Крамова, от чего я и не отказывался. И еще, что я уже однажды был за это осужден особым совещанием. То есть, по своему преступному прошлому, представляю огромную опасность для нашего могучего государства. Майор С. в начале следствия пер на меня по всем правилам. Орал, грозил карцером, но сна почти не лишал. Передачу разрешил довольно скоро, а потом только делал вид, что прет, что грозит. Он был сачок, говоря по-современному. Возможно, он сачковал потому, что особых надежд на карьеру в 51-м году иметь не мог. Почему? Подозреваю, что майор был евреем, а в те годы лицам этой национальности судьба не благоприятствовала. Прости, майор, может, и не был ты евреем, а по натуре был сачком и неплохим малым. Упомянуть тебя я должен для полноты картины. Ты уже давно в отставке. Мой рассказ не повредит тебе, если ты жив. В отставке, если жив, и начальник следственного отделения полковник В. Относительно майора С. я могу ошибаться. Внешне он не походил на еврея. А вот в национальности полковника я не сомневаюсь. И дни его в аппарате госбезопасности были сочтены. Может быть, рассказываю о том, что не характерно для следствия вообще, но, повторяю, так было. Вся вторая половина следствия, когда родословная моя была записана и биография зафиксирована, выглядела так. Из сырого и темного подвала вели на допрос. По широким и светлым лестницам, по паркету и ковровым дорожкам, в кабинет с большими чистыми окнами, без решеток. Я садился в угол, на канцелярский стул, и майор С. вопрошал: «Ну, что новенького?» Он имел в виду одно: какие новые анекдоты я слышал в камере. Политических анекдотов я, естественно, ему не рассказывал, но он их и не ждал. «Да что у нас может быть нового, если новеньких к нам не кидают? Вы же знаете, гражданин майор. А у вас есть что-нибудь?» Он рассказывал мне какой-нибудь анекдот, тоже, естественно, далекий от политики, и чаще всего про баб и пьянку. Тогда и я вспоминал что-нибудь соответствующее. Нормальный разговор двух простоватых приятелей, которые вполне могли говорить об этом по дороге в пивную. Иногда он рассказывал не только анекдоты, но сообщал новости о событиях на войне. Например, о том, как проходит матч «Ботвинник-Бронштейн». Это, конечно, было нарушением порядка, но он шел еще дальше. Доставал из портфеля газету, а из правой тумбы письменного стола шахматную доску, тайком взглядывая на запись партии, расставлял на доске фигуры, и мы разыгрывали варианты, пытаясь угадать, как поступит гроссмейстер. Под самый конец допроса, когда меня уже надо было отправлять обратно в подвал, он усаживался поудобнее, расставлял локти и начинал писать, на меня не глядя. Он долго, очень долго и молча скрипел пером, а потом распрямлялся и начинал читать примерно следующее. Вопрос. На прошлом допросе вы голословно отрицали свое участие в антисоветской деятельности. Между тем, следствие располагает неопровержимыми данными о том, что вы, продолжая свою контрреволюционную деятельность, занимались антисоветской агитацией. Признаете ли вы себя виновным? Ответ: нет, не признаю. Если вы будете упорствовать, то вам будет хуже. До каких пор вы будете лгать, изворачиваться, обманывать следственные органы? Ответ: я никогда антисоветской деятельностью не занимался. Вопрос: это гнусная ложь. Последний раз предупреждаю вас, если вы не будете говорить правду, я буду вынужден прибегнуть к наказанию карцером. Ответ: я никакой антисоветской деятельностью не занимался. Так он исписывал 2-3 страницы, а я с удовольствием ставил под ними свою фамилию, удостоверяя, что все с моих слов записано верно. Однажды я рассказал ему анекдот, построенный на несоответствии высокого стиля общения между академиками и слов самого низкого рода, которые явились решающим аргументом в их споре. Посмеялись. Потом майор С. с укором сказал знаменательные слова: «Вот ты мне рассказал анекдот. Анекдот вроде неплохой. Он не ловится, но характеризует. А я тебе расскажу анекдот, который не ловится и не характеризует». Серьезных нарушений режима он, впрочем, не допускал. Узнать у него, например, было ли очередное снижение цен, не удавалось. Это новость политическая. Его кабинет находился в запроходной, как пишут в жилищных документах, комнате. Если он слышал, что дальнюю дверь открывают, он тут же аккуратно, чтобы не повалить фигуры, ставил доску в средний ящик стола, а я, без команды отскакивал в угол на свой стул, руки на колени. Дверь широко распахивалась, и входил полковник В. Я с погонами видел его, пожалуй, только раз. Погоны были полковничьи, а форма морская, из чего я тогда заключил, что он капитан первого ранга. Обычно же он появлялся в штатском и всегда в одном и том же движении. Голова чуть в сторону, правая рука ищет пуговицы на ширинке, видимо, где-то рядом был туалет, и полковник заходил к нам по дороге оттуда. Пуговицы ему удавались с трудом, а мой следователь вытягивался и докладывал, что на допросе такой-то, но... Спрашивал В, так и не поймав последней пуговицы. «Упорствует, сволочь?» «Упорствует, товарищ полковник?» «Да», — тянул тот. «Он думает, что прошло то время, когда...» Далее шли крепкие выражения, порой довольно интересные, которых я ни от кого более не слышал. «Надо ему напомнить, майор». «Так точно!» — радовался подсказке следователь. «Я ему покажу контре, а для начала в карцер. Холодную на хлеб и воду. Давно пора, его вообще расстрелять надо. Яблоко от яблони далеко не падает». Поймав последнюю пуговицу и сразу же после гневной тирады зевнув, полковник выходил вон. Когда закрывалась за ним дальняя дверь, следователь доставал шахматы. «Смотри, значит, если конь G4, то ладья идет на B1, а если он пойдет слоном...» Про отца моего майор говорил и спрашивал мало, и не ругал его, а только констатировал. Сын врага народа Икрамова. Описав свое второе следствие, я вовсе не претендую на некое обобщение. Не хочу сказать, что в 51-м году начался кризис сталинской карательной системы, и все было совсем не так, как прежде. Я знаю, что в те же дни кого-то пытали и били, зверски били и страшно пытали. Может быть, это было в соседнем кабинете или в том же самом, где только что был я. И кто знает, как вели себя майор С. и полковник В., когда по службе им это было надо. Нет. Я не хочу никому мстить. Даже суда над этими людьми не хочу, ибо не верю в справедливость мести и в пользу суда. А что, если и в самом деле 37-й — это месть за 30-й, 49-й — расплата за 37-й? Может, мы остановимся, наконец? Не хочу мести, не хочу суда. Хочу, чтобы люди знали и помнили, как все это было. Хочу, чтобы дети и внуки палачей не становились палачами или жертвами палачей. А вот те сытые, вальяжные, невежды и подлецы, которые очень долго лгали на моего отца, как с ними быть? А все так же. Пусть люди знают правду. Для этого и пишу. Нужны гарантии, что ужас не повторится. Я живу в Москве, но я узбек. Не только по паспорту. Отец, обвиненный в национализме, не позаботился обучить меня родному языку. В доме говорили по-русски. Я никуда не хочу уезжать из Москвы, но всегда говорю «у нас в Узбекистане». Я всегда спрашиваю, как там с хлопком, началось ли раскрытие коробочек, как идет уборка и сколько процентов будет к празднику. Удивительное дело. У меня сразу меняется ход мыслей, когда на улице Горького или возле ГУМа я вижу человека в ферганской тюбетейке. Идут, например, трое. Зима. Воротники суконных пальто подняты, на ногах хромовые сапоги с галошами, а на бритых макушках тюбетейки. Традиционный белый узор по черному полю. Я люблю встречаться с земляками в курилке Ленинской библиотеки. Аспиранты, молодые ученые, а иногда и доктора наук. Парень из Намангана, специалист по африканской флоре. Доктор медицинских наук из Ташкента, эпидемиолог. Мой дальний родственник, крупный физик-экспериментатор, вернувшийся с конференции, посвященной памяти Макса Планка. Вот встреча одного дня. Мы стоим в подвале крупнейшего книгохранилища мира и разговариваем. Я чувствую себя узбеком. Я знаю, что ко мне у любого узбека отношение особое. Это не важно, что я журналист, писатель и автор нескольких книг. Важно, что я сын Акмали Икрамова. Только поэтому люди, которые старше меня по возрасту и по положению, зовут меня с уважительной приставкой Ака, Камиль Ака. И все-таки я москвич. Я люблю не только Москву, но и Подмосковье, Перелески, Полянки и горки, речки и мостики, березки и елочки. Однажды я возвращался с загородной автомобильной прогулки. Друг взял меня с собой в воскресенье утром, а вечером высадил в центре города возле памятника Пушкину. Домой я добирался на такси. «С дачи?» — спросил шофер. «Нет», — ответил я. «С приятелем по лесам катались. Дубна, Вербилки, Дулёва». «Хорошие места», — сказал шофер. «Комаров много», — сказал я. Только остановились, опустили стекла и сразу набились в машину. Кисели с комаров. В жизни не видел столько. «Ну, комаров я повидал, сколько вам никогда не увидать», — с оттенком грустного превосходства сказал таксист. «Комаров я повидал». Вечер был хороший, настроение тоже. «Где же это?» «За Уралом, в 30-м». У меня мелькнула догадка, и потому я спросил совсем не о том, о чем думал. «В армии?» Он промолчал. Я смотрел, ожидая ответа. «Коллективизация», — ответил он, решившись. Видно, комары были чем-то очень для него существенным. Мы слабые середняки считались, даже бедняки. Но отец против колхоза агитацию вел. Его посадили как подкулачника, а нас раскулачили в вагоны. Привезли за Урал. Поезд посреди дороги между станциями остановили и, говорят, разгружаться. Насыпь высокая, внизу вода весенняя, а километра два лес. Мы говорим, куда тут разгружаться, тут же вода. А они с винтовками, с собаками. Они говорят, разгружайтесь куда хотите, а у нас мешки с мукой. Говорят, если не будете разгружаться, будем стрелять. А если сами выйдете, что оставите в вагонах, то и увезем. Там ваши уже есть, говорят. Вон туда и пойдете, в этот лес. В этом лесу ваши уже живут. Ну, мы мешки покидали в воду. Покидали, значит, мешки в воду. Кое-как добрались до этого леса. Пришли в лес, думали, там никого нет. Думали, нас обманывают. А видим, по этому лесу дети маленькие ходят, может, 5, может, 6 лет. Дети ходят и кору жрут. И смолу. Ходят так, обдирают со стволов, жрут. А взрослых нет, одни дети. Оказывается, туда привезли тоже раскулаченных. Взрослые все померли. Одни дети остались живые. А взрослые померли, ни одного живого нет. Одни дети. И дети ходят по лесу и вот жрут кору. Вот туда нас привезли. У нас, что было, все подмокло, и дожди пошли. И дожди пошли, а нам укрыться негде. Все у нас мокнет, мука у нас пропала, все у нас пропало. А потом комары. Комаров я повидал. «Откуда сами?» — спросил я. «Из-под Полтавы. Что-то у вас акцента даже нет, хорошо говорите. Украинцы надолго сохраняют. Отвык совсем. Сколько лет в Москве? Нас пятеро было. Мать, я с женой. 17 лет ей было. Да два моих брата. Я старший. Пожил я там. Пожил. Понял, что смерть. И убежал. В Москву приехал, документы достал. На чужую фамилию добрые люди помогли. Устроился сезонником на стройку. Мать я потом вытянул. А братья померли. И жена с ребенком. Она беременная была. А мать вытянул. В 33-м на курсы шоферов устроился. Стал работать на ЗИСе. Потом взяли меня на базу НКВД. Биография ведь у меня была чистая. Сначала на грузовике работал. Потом меня на воронок посадили. Вот с 36 по 53-й. Уж я их с Лубянки куда только не возил. И в Лефортово, и в Сухановку, и в Бутырку. И куда я их только на этом воронке не возил. «Мать жива?» — спросил я. «Жива», — ответил он. «Мать до сих пор жива. Крепкая старуха, но беспокойная. Я женился, дети у меня. А она все братьев не может простить и жену. Вот, — говорит, — жену и братьев там бросил. И все нудит, нудит, прямо от нее житья нет. Чем дальше, тем хуже. Вот квартиру получил сейчас, ничего, живу хорошо». Все это рассказал мне шофер такси за 20 минут пути. Вечер был теплый и ясный. С тополей во дворе летел пух. В скверике по щиколотку в пуху бегали маленькие девочки и мальчики с совочками, лопатками и игрушечными автомобильчиками. Неужто нет гарантии? Дастархан. В первые месяцы на свободе я почувствовал себя чем-то вроде глубоководной рыбы, вытащенной на поверхность. Ощущение своеобразное. Страх, заглушаемый эйфорией. Я писал заявление во все инстанции с требованием реабилитировать отца. На улице Кирова, в главной военной прокуратуре, куда я пришел в очередной раз, полковник стал мне объяснять, что мое ранее поданное заявление не может иметь хода, что я забыл упомянуть место и год рождения отца. Как же, мол, найти его дело? Я возмутился, ибо дело-то я назвал точно. Процесс антисоветского право-троцкистского блока, состоявшийся в марте 1938 года. Помню, я так кричал на полковника, это и была эйфория, что полковник, растерявшись, сказал: «Назовите лучше людей, которые могли знать вашего отца по работе». Люди, которые знали его по работе в Ташкенте, или погибли, или стали клеветниками. Из тех, кто в Москве, могу назвать нескольких. Полковник приготовился записывать. Хрущев Никита Сергеевич, Молотов Вячеслав Михайлович, Микоян Анастас Иванович, Ворошилов Климент Ефремович. Все они были тогда членами президиума ЦК КПСС. Полковник положил ручку. «Простите, но этих людей я не могу вызвать для допроса. Это ваше дело!» — крикнул я. «Пишите, что говорю!» Полковник стал очень вежлив. Попросил подождать в приемной и вскоре вновь пригласил в кабинет. За его столом сидел седой генерал с сизым лицом. Я сел. Третьего стула не было, полковник стоял. «Буяните?» — спросил генерал. «А зря. Полковник у нас человек молодой, необразованный. Не знает он, кто такой Акмаль Икрамов. Имя отчество Бухарина не знает, а я знаю. Только молодой человек без приказа я к шкафу где те дела хранятся, близко не подойду. Пишите выше. В КПК? Выше! Неужто непонятно? Понравился мне генерал. Я стал писать выше. На этом занятии, пожалуй, сильно двинулся профессионально, как журналист. В Ташкент, в ЦК я писал с особой резкостью. Ответов не было ниоткуда. Жил я, однако, не только этим. Это был азарт лагерника, который качал права. А жизнь вокруг давала обильные сведения насчет того, что недавно еще проходило мимо заключенных и ссыльных. Студентом МГИМО, снимавший кладовку у моей тети Даши, был сыном успешно практиковавшего областного протезиста. Иногда он водил меня по ресторанам. От него я узнал, что, к примеру, стояло за делом врачей. О том, что готовили казнь на Красной площади. Он толковал и о проектах депортации всех евреев в Сибирь. Вроде того, как насильственно переселяли чеченцев и ингушей, немцев Поволжья, калмыков, балкарцев. Мы прогуливались по очень шумной и людной в те годы улице Горького. Я увидел и плесень, и проституток, и великих людей, чьи лица узнал по кинофильмам, чьи романы и стихи читал. Однажды после обеда с приятелем я зашел к знакомой девушке Клаве, работавшей в крохотном учреждении в Козицком переулке. Кураж во мне был еще лагерный, а тут обед с чешским пивом Проздрой. Сообразив, чем удивить знакомую, я небрежно подтянул телефон, набрал 09, узнал номер постоянного представительства Узбекской ССР при Совмине Союза. Клава смотрела на меня. Трубку в постпредстве сняла секретарша. Небрежно и даже начальственно я спросил, как звать постпреда. «Касым Рахимович Рахимов. Соедините». «Хорошо, я актерствовал». «Здравствуйте, товарищ Рахимов», — сказал я тоном надво ниже обычного. «С вами, — говорит, — сын Акмалии Крамова». «Сын Евгении Львовны?» — вскричал постпред. И в его голосе звучало волнение. «Где вы? Вы можете приехать? Я вас жду». Это было летом 56-го. Уже прошел 20-й съезд. Но волнение Рахимова оказалось вызвано тем, что он считает себя учеником моей матери, работал в ее подчинении в наркомземе, а когда он женился, мать выхлопотала ему квартиру и вместе с его молодой женой вымыла там полы. В августе Касым Рахимович вызвал меня в постпредство. Я сел под пальмой в кресло и закинул ногу на ногу. Ждать пришлось долго. Когда дверь кабинета открылась, первым вышел симпатичный узбек в сером костюме. Постпред за ним. Человек в сером направился ко мне, я встал и пожал протянутую им руку. «Простите», — сказал человек в сером, — «у меня здесь очень мало времени. Лучше прилетайте ко мне в Ташкент». «Ничего себе, прилетайте. На какие шиши я билет куплю?» Он понял, сказал: «Билет туда и обратно вам обеспечит Касым Рахимович. До свидания». Человек в сером и постпред вышли. А я спросил секретаршу, кто это. Первый секретарь ЦК Узбекистана товарищ Мухиддинов Нуреддин Акрамович. Так, благодаря чешскому пиву и девушке Клаве, я сподобился совершить поездку в Ташкент, да еще самолетом. Я довольно смутно припоминаю подробности своего первого после 19 лет возвращения в Ташкент. Сейчас не могу сказать точно, каким образом я сразу оказался в доме моего брата Амина, где в тот день справляли огромный той по случаю обрезания его старшего сына Улугбека. А может, у меня сместились и совместились два дня из того приезда. Амин, бывший когда-то чемпионом республики по гимнастике, работал грузчиком на угольном складе. Широкий в плечах, в широкой черной рубахе на выпуск, в широченных брюках и пиджаке в накидку, он принимал гостей. Амин. Мой двоюродный брат. А вот и родной Ургут. Рожденный Ханифой, дочкой Муллы Ибрахима из Пскента. Брата Ургута воспитывала бездетная тетя Садыка. Когда отец женился на моей матери, они забрали его к себе. Какое-то время он жил у моего деда в Москве, потому что нуждался в лечении и заботе, которую мог обеспечить только такой внимательный и состоятельный врач. Разница в возрасте в детстве мешала нам дружить, да и по характеру своему он был всегда замкнут и насторожен. Когда я учился во втором классе, он уже заговаривал о женитьбе. Приходила к нам на Гоголевскую Ханифа, кажется, уже с четырьмя детьми. Принимали ее всегда с почетом, как старшую, хотя и разведенную жену. В 37-м Ургуту было 19. Отец предупредил его, чтобы уезжал из Узбекистана. Ургут уехал в Кинель, поступил в сельхозинститут и там был арестован, получил свои 10 лет, в лагере дошел, был сактирован, выжил, долго скитался, работал плотником и всячески избегал прописки. Тюрьма как болезнь. Одних приводит к смерти, другим дает осложнение на всю жизнь. Третьи отделываются воспоминаниями в кругу друзей. Брат получил серьезные осложнения, и хотя сумел после реабилитации окончить институт, защитить кандидатскую и родить 5 детей, но пришибленность осталась. Осталось то, что поразило меня тогда в 56-м. Мы собирались на прием к Мухиддинову, и брат, работавший плотником на стройке, спросил меня: «Как думаешь, если я попрошу, может, он даст распоряжение, чтобы прораб ставил меня на плинтуса?» «На плинтусах нормы хорошие». Вместе с Ургутом мы пришли в ЦК. Никогда не забуду разговора там и своей благодарности Мухиддинову. Недавно я напомнил ему нашу встречу, но он позабыл, что говорил мне и брату в кабинете моего отца, где и обстановка осталась как будто той же. Мухиддинов сказал: «Когда арестовали вашего отца, я был студентом, и к его аресту отношений не имею никакого. В его гибели виноваты разные люди, в частности, Усман Юсупов. Еще некоторые живые. Но когда я пришел в этот кабинет, я прежде всего занялся делом вашего отца. Недавно я докладывал в президиуме ЦК КПСС, что прокуратура республики реабилитировала всех, кто обвинялся по делу Милли и Стеклял». «Не было такой организации, значит, — сказал я. — Необходимо, следовательно, реабилитировать Акмали Икрамова, который в руководстве этой националистической организации обвинялся. Никита Сергеевич помнит вашего отца. Он сказал, что вопрос надо поручить товарищу Руденко. Потом ткнул пальцем в Молотова и добавил: «Вы эту кашу заварили. Вы расхлебываете. Срок 2 месяца. Мухиддинов больше обращался ко мне, потому что Ургут молчаливо сидел в позе узбекского просителя, то есть склонившись и сложив руки на животе. «Запишите телефон заведующего отделом административных органов ЦК КПСС товарища Дедова и генерального прокурора Руденко. В разговоре с ними можете прямо ссылаться на слова Никиты Сергеевича. Напомните срок — 2 месяца. Я взлетел в сферы, о каких не помышлял. Тут же решились практические вопросы. Брата восстановили в Ташкентском сельхозинституте, дали квартиру. Я ни о чем для себя не просил. Мне хватало девятиметровки. Учиться дальше я не хотел, боялся, что не справлюсь, но Мухиддинов настоял. Позвонил в Москву, в ЦК, большому начальнику, и меня почти насильно заставили идти учиться в вуз. Предлагали МГУ, но я рассудил, что институт пусть будет похуже. Думал примерно так. Проучусь до первых экзаменов, которые, конечно же, завалю, а после зато в анкетах можно писать «Образование высшее, незаконченное». Отца реабилитировали не через 2 месяца, как того хотел Хрущев, а лишь через год, как только изгнали из партии Молотова, Кагановича и всю, по официальной терминологии, антипартийную группу. С Мухиддиновым я встречался, когда после 22-го съезда он не попал в политбюро и оказался заместителем председателя Центра Союза. После снятия Хрущева Нуриддин Акрамович встречаться со мной не захотел, а позже поразил меня в разговорах своими совершенно новыми суждениями. Резко положительной оценкой Молотова, когда Черненко восстановил его в партии, резко отрицательным отношением к Хрущеву и даже, удивительно, не ко времени, восхвалением Сталина и Усмана Юсупова. «О, политика, что ты делаешь с людьми?» Не могу не вспомнить, как в ЦК КПСС знакомили меня с выпиской из постановления Президиума о посмертном восстановлении отца в партии. Чиновник вынул бумажку из сейфа, дал прочитать и пальцем указал на гриф в правом верхнем углу бланка. «Совершенно секретно». «Оглашению не подлежит», — предупредил он. «Это для вас секретно», — нахально возразил я. «Сейчас же пойду, наменяю пятнашек и буду звонить всем знакомым».
«Мое дело предупредить», — сухо сказал чиновник.
За справкой Верховного суда я зашел позже. В тексте была указана должность отца, и полковник, не тот, что на улице Кирова, а другой, сказал, что он очень рад, что справедливость восторжествовала и так далее. «Да», — согласился я, — «это действительно великое дело. Теперь уже рухнул весь процесс правотроцкистского блока. Рухнуло дело Бухарина и Рыкова». «В каком смысле?» — удивился полковник. «Если один из главных обвиняемых оправдан подчистую, то значит, что и весь процесс — липа. А ваш отец проходил по тому процессу, вы не ошибаетесь?» «Некоторое время ушло на то, чтобы убедить военного юриста, что я не ошибаюсь». Полковник куда-то сбегал, привел еще 3 полковников. И я повторил сказанное. Они были ошарашены, другого слова мне не найти. И не зря не верили своим ушам. Понадобилось еще 30 с лишним лет, чтобы свершилось то, что мне казалось законным. Глупые полковники были умнее меня. Спустя некоторое время, вновь приехав в Ташкент, я сразу пошел в ЦК. Надо было добиться, чтобы газеты опубликовали большую статью об отце, чтобы все узнали, что он реабилитирован и восстановлен в партии. Большие люди выслушивали меня, говорили: «Бажарамис, сделаем», но ничего не делали. Ташкент не хотел. Тогда я написал письмо Никите Сергеевичу Хрущеву. До сих пор горжусь формой и содержанием того письма. Оно явно было доложено Никите Сергеевичу, потому что очень скоро в «Правде» появилась редакционная статья. В связи с этой публикацией помню деталь, весьма характеризующую время и нравы. Задание напечатать статью об Акмале и Крамове «Правда» получила срочное и сразу связалась со мной. «Кто может написать? Я назвал 2 ташкентских историков, но редакция спешила. А вы не смогли бы дать материал?» Статью я написал полностью, но заголовка не предложил. Дежурный редактор отдела прочел ее, одобрил и стал придумывать, как озаглавить. Из текста ничего не выудил и приписал 2 строки. память об этом верном сыне Ленинской партии навсегда сохранится в сердцах советских людей. Таким образом, заголовок был найден «Верный сын партии». Но ни редактор, ни я не ожидали последствий, а они оказались замечательными. На другой день после выхода газеты ЦК КП Узбекистана и Совет министров республики приняли постановление об увековечении памяти Акмаля Икрамова. Как же иначе, если правда сказала, что память навсегда сохранится? Узбекский писатель передал мне слова Рашидова, сказанные затем в узком кругу. «Если б наши дети так заботились о нашей памяти». Писателю этому я, в общем-то, доверял и не держался. Для этого нужно, чтобы отец был таким, как мой. «Я знал вашего отца». Эту фразу приходится слышать часто, особенно после реабилитации. Когда в «Правде» была опубликована статья «Верный сын партии», ко мне подошел человек, с которым я был довольно хорошо знаком до этого и встречался по меньшей мере раз в месяц. Это был Михаил Маркович Шейнман, доктор наук, профессор, крупнейший специалист по истории Ватикана. Я знал, что Михаил Маркович прошел немецкий плен, выдавая себя за татарина. Он был очень осторожен до войны, во время войны и после нее. «А ведь я знал вашего отца, да?» — вежливо удивился я. В те дни многие говорили об этом. Многие видели его, слышали его выступления, бывали вместе с ним на конференции или в театре. «Я учился с вашим отцом в Свердловске, в Коммунистическом университете имени Свердлова, на одном потоке с 22 по 24 год». Вот те раз. Сколько лет молчал, видя меня. Слушаю вас, дорогой Михаил Маркович, слушаю. Этот период жизни отца мне был вовсе неизвестен. Как это, кстати, получилось, что отец, узбек-выдвиженец, не имея возможности знать о письме Ленина по национальному вопросу, написал письмо в ЦК РКПБ с резкой критикой сталинского плана автономизации? Письмо было аргументированным. Отец критиковал Сталина с позиции марксизма. Как это он смог, сумел? Вот об этом я и спросил. «Ваш отец, — сказал Шейнман, — был наиболее эрудированным из студентов, а в национальном вопросе считался специалистом. Далее мой собеседник заговорил о скромности». «Его отличительной чертой была скромность», — сказал Михаил Маркович. «Он был очень скромным. Простите», — прервал я. «Как-то вы, студенты одного курса, могли отличить кого-то по скромности. Простите, но это странно. Может быть, он был робким, забитым, несмелым?» Я боялся, что осторожный Шейнман будет говорить общими фразами. Я ошибся. «Нет, он был очень скромным. Это ведь считалось, что он такой же студент, как мы. Но мы все знали, что он оставлен в прежней номенклатуре секретаря ЦК КПТ, что его часто вызывают в ЦК в качестве консультанта